Всем привет! Я знаю, что прошло много времени, и уже, наверное, все подкасты вышли, кроме нашего, но мы старались вас не сильно мучить после праздников, да и сами доедали оливьеху и все, что осталось после всего, что вот этих праздников, которые прошли. Подкаст об английском и испанском футболе «Фламенко на Пикадилли» возвращается. Ведем его мы, я Влад Гаращенко.
Да, я Сергей Конжи. Всем привет.
Да, и как обычно, да, по традиции, мы говорим о самых последних интересных событиях английского и испанского сезона. Хочу отметить, что подкаст, вот начинается новый сезон нашего подкаста. Может быть, какие-то будут нововведения в этом году. В принципе, мы рассчитываем, что с таким же успехом, как и раньше, будем набирать новых слушателей, новых подписчиков. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам, пишите, ставьте оценки подкасту. Ну и вернемся уже к реалиям футбольным. Мы начинаем обычно с Испании, поэтому как раз хочу спросить у Сергея, о чем мы начнем сегодня говорить.
Ну, я думаю, тут нескольких мнений быть не может. Все-таки главным инфоповодом, да, последней недели стал приход Кики Сетьена на тренерский пост Барселоны. И, соответственно, отставка Вальверде, да, которую клуб наконец-то реализовал. Потому что, знаешь, самое интересное еще, ну, то, что отставка Вальверде напрашивалась, мне кажется, да, понятно. То есть там были и результаты плохие, и сама динамика игры вообще не улучшалась. То есть была стагнация, а то и регресс. И поэтому Бартомео, президент клуба, на пресс-конференции сказал, что вот мы меняем тренера, потому что мы хотим улучшить и не допустить провалов в этом сезоне, которые у нас были в прошлом. Да, он намекает, конечно же, на проблемы в Лиге чемпионов, на поражение в Кубке Испании. И вот, чтобы вот это все не произошло, они поменяли тренера. Но самое интересное, что они как раз проводили кастинг тренеров за спиной Вальверде, получается. Сам даже Бартомео, опять же, подтвердил это, что мы занимались поиском тренера последние несколько месяцев. То есть это было за спиной Вальверде, и сам Вальверде, естественно, не мог этого не знать. И вот самая вот эта ситуация, форма, при которой, можно сказать, выгнали Вальверде, очень мерзкая, да, потому что все-таки, несмотря на то, что Вальверде по итогу, если брать глобально, много провалов при нем произошло в клубе, да, в команде, но все-таки это тренер с большой буквы, и профессионализм его всегда был на самом высоком уровне. И то, как с ним обошлись, это, конечно, опять же, не красит клуб, да, который позиционирует себя больше, чем клуб. Но сам, опять же, если говорить про вот этот кастинг, который проводился за спиной Вальверде, то уже, наверное, имена всем известны, да, какие тренеры были. Это, наверное, в первую очередь Хави, во вторую очередь Рональд Куман и в третьей Маурисио Почеттино. Диалог тоже испанские СМИ приводили, который вел Бартомео с одним из боссов Ла Масии, знаменитой Академии Барселоны. Президент спросил у коллеги, кого ты видишь тренера, подходящего для Барселоны сейчас, Хави или Кумана? На что один из боссов Ла Масии сказал: это Сетьен. И вот, как уже сейчас стало известно, да, Хави отказал, Куман отказал по естественным причинам, ну и Почеттино, как бы он всегда говорил, что не возглавит Барселону, и это вообще не его клуб, хотя, конечно же, зарплата огромная, могла бы поменять его приоритеты. Но вот возглавил Сетьен, и это очень такой, знаешь, понятный, конечно, шаг руководителю Барселоны, потому что это все-таки тренер, который обладает своей философией, он жесткий догматик, не отходит от своих принципов никогда, даже в играх против грандов. Мы убедились в том, насколько мощны его идейные команды, да, которые были уже у всех на виду. Лас-Пальмас, Бетис, даже помню иногда, когда-то посматривал Луго во втором дивизионе, там тоже они наводили шороху. Ну и вот, получается, Сетьен, да, приходит для того, чтобы как раз и вернуть традиции Барселоны, вот это, да, владением мячом, высокий прессинг, вот контроль тотальный, доминирование. Вот это все, конечно, идет в комплекте с философией Сетьена. И, соответственно, собирается это все менять. Другое дело, что посреди сезона прямо это реализовать, это, да, это будет сложно. О чем мы убедились даже уже в первом матче с Гранадой.
Да, вот странно, мы там недавно, вот после того, как Кики назначили, он там стандартные какие-то фразы говорил о том, что там мечтал, о том, что он недавно пас коров, о том, что его сын там так был в шоке, что он будет тренировать Месси. И как это все соотносится с вот тем, что ты сказал, что Бартомео не хочет повторения там неудач прошлых сезонов в Лиге Чемпионов? У Сетьена же вообще никакого опыта нету европейского, ну, в европейских больших турнирах, по сути. Он, ну, у него нет титулов, у него нет трофеев, да, у него есть философия, но он приходит посреди сезона под уже имеющихся игроков. Плюс к тому же, как говорят, да, у него там в контракте есть вероятность того, что с ним могут там его расторгнуть, по-моему, перед выборами. Тоже не добавляет особо какой-то там оптимизма, я не знаю. И его назначают под цель, ну, по цели такие, что вот Барселона должна, не должна там опозориться опять. Ну, это выглядит странно, как минимум.
Да, действительно, отсутствие опыта у Сетьена работы с топ-клубами, конечно, пугает. Но знаешь, тут я бы не, опять же, если приоритеты раскладывать, да, там результаты команды, например, на европейской арене, ну, соответственно, внутри страны это уже автоматически идет. И возвращение в Барселону в то традиционное культурное русло, да, которое мы привыкли там наблюдать за ней, когда все-таки Гвардиола рулил командой, все-таки они идут на одной ступени, наверное. И конечно, Вальверде, по Фрейду оговорка, Сетьен, конечно, может обделаться в Лиге Чемпионов, так же, как обделался Вальверде. Но проблема, точнее, преимущество Сетьена перед Вальверде в том, что он 100% вернет Барселону вот эту философию свою, да, каталонский футбол, то, что называется. То есть, опять же, Сетьен теоретически может рассматриваться даже. Он не приходит как Гвардиола, да, который будет там 6 титулов за сезон брать. Конечно же, такое, скорее всего, не произойдет. Но он приходит для того, чтобы как раз вот вернуть Барселону вот в те моменты, знаешь, такие гвардиоловские. Потому что даже вот люди, да, и эксперты там разные, и даже вот помню, у меня такое мнение складывалось, что его Лас-Пальмас и Бетис больше были похожи на Барселону, чем сама Барселона Вальверде, например. Или вот авторы там в газете «Эль Паис» говорили, что Сетьен это больше Гвардиола, чем сам Гвардиола. То есть он жесткий догматик, который принесет в Барсу эти ценности культурные, которые после Гвардиола, они, конечно, стали все меньше и меньше напоминать вообще о себе. И я допускаю такой вариант, что Сетьен все-таки это промежуточный этап, да, перед тем, чтобы в клуб вернулся Хави. То есть, конечно, сложно было бы, когда после на руины Вальверде возвращается Хави, молодой, неопытный, и пытается что-то сделать. Это все-таки сложно. А вот когда уже есть промежуточный этап, сетьеновский, да, который тоже вернет владение, контроль мяча, прессинг в Барселону, тогда уже Хави придет на уже хоть какой-никакой плацдарм и будет дальше строить империю, думаю.
Хорошо, и ну уже вот у Сетьена даже был первый матч. Как ты вот можешь оценить его дебют во главе Барселоны, в принципе?
Кстати, в первом интервью, которое он дал клубному сайту, он сказал такую фразу, растиражированную, опять же, многими СМИ. «Если моя команда добьется победы, но не покажет при этом хороший футбол, то я уйду домой обозленным». И самое интересное, что как раз матч против Гранады таким и получился. Ну, нельзя сказать, что Барселона Сетьена показала хороший футбол. Да, там были видны маркеры, да, опять же, о которых мы говорили выше. Это высокий прессинг, возврат мяча быстрый, доминирование на чужой третьей поле, на чужой половине поля, потом, соответственно, высочайшее владение. Ну и вот эти схематические вообще хаос, можно так организованный хаос назвать. Ну вот, если брать такие, да, вот владение там доходило до 82, до 83%. Такого, сам думаю, понимаешь, не было в Испании со времен, ну, в Барселоне, само собой, не было в Испании со времен Гвардиолы. И передач было за 1000, тоже не было со времен Гвардиолы. Там даже один Бускетс сделал больше передач, чем вся Гранада вместе взятая. То есть это очевидно было, что это все придет. Но вот генерирование моментов опасных, да, уже, можно сказать, чужой штрафной, этого было мало. Всего 6 ударов в створ ворот Гранады. 3 из них после того, как удалили Хермана Санчеса, защитника Гранады, тоже говорит о том, что у Барселоны, конечно, есть куда улучшаться, и это только первый матч, в конце концов, посреди сезона, без предсезонки, все-таки это все сложно. Ну и вот если брать уже по кадрово так разбирать, то Барселона вышла на матч Гранады с такой, можно сказать, как сейчас модно говорить, с гибридной схемой, когда 3 центральных было. Самое интересное, что ими были Умтити, Пике и Серджио Роберто, да, а по флангам слева был Жорди Альба и справа Ансу Фати. Ну и в центре там вот такой блок, да, который Бускетс, Видаль и Ракитич, но просто надо понимать, что Артур после травмы и еще не мог в состав вернуться, а Фрэнки де Йонг после дисквалификации полученного матча со Спаньолом. Ну и в нападении там Месси как раз, опять же, это будет либо центр форвард, либо опять же ложная девятка. Но еще один плюс в том, что Гризман, судя по всему, станет меньше отрабатывать сзади, как это было при Вальверде, потому что они там с Альбой вдвоем не носились по флангу. Ну, собственно, вот эти как раз моменты. Ну да, и отметить надо еще, конечно, Пуччо, который вышел, молодой талант. Прям все думают, что если Сетен сейчас придет, да, ставка, вот как раз Пуччо, это его, можно сказать, будет примером того, как меняется футбол Барселоны. Потому что Пуччо называют новым Хави, который будет сейчас прям менять футбол чуть ли не в одиночку Барселоны в центре поля. Хотя для начала надо, конечно, выиграть конкуренцию у кого-то, либо с Фрэнки де Йонга, либо Артура Мелло.
Какой-то белсистский подход вот, у Сетена из того, что ты сказал там, что вот, я буду расстроен, если не будет результата и все такое, да, то есть у Марсело Бьелса действительно такой же взгляд на футбол, и, как мы знаем, ну, каких-то конкретных успехов не сыскал он в итоге, как большой тренер с большими клубами.
Ну, действительно, они кое в чем похожи, знаешь, похожи в том, в первую очередь, в том, что они оба догматики, то есть они ни при каких условиях не отойдут от своей философии, от своего видения. Тогда же вот Лас-Пальмас, ну, вот я помню, как Лас-Пальмас и Бетис, Сетена, это самые неудобные соперники были для Зидана. Ну, он прям не знал, что с ними делать. Особенно на Бернабеу, самое интересное. Там Лас-Пальмас увозил очки, блин, будучи аутсайдером, представь. Бетис дважды обыгрывал на Сантьяго Бернабеу Реал и ни разу не пропускал. Ну, это реально очень сложно. Самое интересное, представь, что Сетена, ну, Зидан обыграл, конечно, но на Бенито Вильямарин обыграл Сетена, ну, на стадионе Бетиса Салари. Вот тебе и Зидан. Ну, опять же, это такое, как бы сказать, локальное какое-то противостояние. Говорит о том, в общем, глобальная ситуация возвращения Сетена в Испанию. Это огромный плюс, конечно же. И сходу поменять ситуацию будет очень сложно. Опять же, без пресезонки это сделать. Даже понятно, что у него очень умные игроки, там, да, очень там, подходящие под философию эту всю. Но прям вот заиграть так все-таки сходу будет очень сложно. И к тому же мы говорим, что Сетен приходит в плохое для клуба время. Там, да? Много очень промахов было менеджмента во главе с Бартомео. Там. Артура отстраняют от матчей за то, что он катается там на сноуборде, да, где-то. Или, например, Видаль вообще подает, будучи вообще в Барселоне, подавать в суд на Барселону. Представь, каким надо быть. То есть климат, микроклимат внутри клуба далек от идеала. И вот в этой, можно сказать, не лучших условиях, мягко говоря, будет работать Сетен.
Окей, а что у нас вот по другую сторону в районе Мадрида происходит? Сейчас, мне кажется, ну, даже вот поклонникам английской премьер-лиги интересно, что там с Реалом, как все так получается хорошо, потому что совсем скоро нас ждет, так мы уже окрестили это дерби лысых шарлатанов, поэтому мы должны подготовиться и узнать, что происходит в районе Сантьяго Бернабеу.
Ну да, на самом деле тут смешная такая риторика лысых шарлатанов, потому что в последнее время либо Гвардиола чуть спустился до Зидана, либо Зидан чуть спрогрессировал до Гвардиолы, потому что, да, мы уже про проблемы Сити, думаю, чуть позже поговорим, а как раз Реал, ну, видно прогресс на лицо. И даже тот Суперкубок Испании, в которых Реал был приглашен тупо ни за что. Реал провалил прошлый сезон, ничего не добился, и приглашен исключительно из-за своего статуса, да. Все-таки, ну, одно дело, когда в мини-турнире ты продаешь мини-турнир с аудитом, там, да, с Барселоной, а совсем другое, когда еще и Реал идет. То есть это вне зависимости от того, как они закончат, как эти команды будут заканчивать сезоны, они всегда прирубялись, будут играть в Суперкубке Испании, в Саудовской Аравии. Ну, а вообще, если говорить, да, вот очень спрогрессировал при Зидане Вальверде тот же, и Менди даже, который вытеснил Марсело. Вот именно эти две кадровых решения, да, которые помогают Реалу вот прям защищаться мощно, вот таким блоком, это все идет к тому, что у мадридцев очень круто оборона сейчас налажена, и Куртуа, конечно, поднял свой уровень. Для меня это вообще откровение, потому что я уже его списал. Прошлый сезон ужасен, и первый сезон 2-3 месяца тоже он никакой был. Но потом как-то завелся и вот выиграл серию пенальти с Атлетико, да. Да и вообще он топовым прям стоит, он реально вот играет как на последнем чемпионате мира. где он был признан, кстати, лучшим голкипером. Прямо вот сейчас все у него складывается хорошо. И, впрочем, против Севильи, да, в последнем туре было все не так уж хорошо, потому что мы как раз до подкаста с тобой обсуждали, что вот все команды, да, 4, Валенсия, Атлетико, Барселона и Реал, приехали из Саудовской Аравии просто вымученными и уставшими, и никто из них не показал хороший футбол. Если Валенсия и Атлетико жестко прям проиграли, да, Мальорке и Ибару, соответственно, то у Барселоны и Реала были трудности. И Барселону мы уже обсудили, а вот у Реала как раз была Севилья, которая с Лопетеги приехала и пыталась бороться действительно за очки в матче. И даже открыла счет, но вот как раз то скандальное решение, которое, посредством которого судья ВАР вынес решение о том, что гол надо отменить. Ну вот смотри, ситуация, ты же прекрасно видел, да, то, что идет, как мне казалось, может, я, конечно, не объективен и, скорее всего, не объективен, но Гудель все-таки сделал шаг в сторону Милитау, который должен был закрывать Де Йонга, открывшего счет. Тебе не кажется?
Ну, здесь там уже столько было высказано, даже экс-арбитры выступали. Я не сильно хочу прямо вставать на чью-то сторону. Уже какое решение приняли, такое приняли. Мне кажется, что сейчас обсуждать там, было ли, не было, ну, такое дело. Неблагодарное. Больше хотелось бы узнать, да, мы много говорили о том, что очень большое количество материала выходило раньше, статей, комментариев и прочего по поводу того, что непонятно за счет чего там Зидан побеждает с Реалом, непонятно за счет какой его там тренерский гений, в чем его идеи, мысли. Ну, прямо сейчас, наверное, уже любой видит какие-то, ну, достаточно серьезные, такие основополагающие идеи, и чисто тренерские. И, наверное, впервые за долгое время, ну, по крайней мере, я вот впервые за долгое время могу назвать Реал вот прямо тренерской командой. Что ты думаешь?
Знаешь, на самом деле, опять, я не буду тут говорить про суперкубок в плане результата, а вот скажу про суперкубок в плане игры, потому что именно вот в этом мини-турнире я действительно понял, что у Зидана есть оружие дополнительное, есть план. То есть одно дело, когда ты играешь, да, там с Азаром, с Бензема, там, с Бейлом даже полумертвым, но этих всех трех игроков не было на суперкубке. И поэтому у Зидана по-любому должен был что-то новое придумывать. И он придумал все-таки, да, он тупо. И такого я еще не видел, чтобы он выставлял. И это точно первый раз был, когда он выставил на Валенсию такой блок в центре поля, да, если Казимиро, Кросс, Модрич, там бывало иногда Вальверде вместо Модрича или вместо Кросса, вместо Казимиро. А сейчас они все вчетвером вышли. К тому же еще играл и Иско, и, собственно, Йович, да, который заменил Бензема. И вот в этом как раз плане, ну, казалось бы, расставить, что там сложного расставить таких мастеров там в центре поля. Но все-таки там были моменты такие интересные, да, то есть Модрич больше прессинговал высоко, и, соответственно, и гол вот тут уже его забит. И как раз явное подтверждение к этому, получил больше свободы, потому что он бокс-то-бокс уже не так эффектно играет и эффективно, как раньше в молодые годы. И Вальверде, да, помогал, и Карвахалю справа, и вообще это, ну, уже много раз говорили, что это реально прессинг-машина, которая облегчает и работу и Казимиру, и всей обороне. И нет, ничего удивительного, что при Вальверде стал Реал меньше пропускать. Вот действительно, ты правильно говоришь, что Реал становится более тренерской командой, но не знаю, насколько это плюс в плане того, что если когда, точнее, вернется Азар, да, ну, уже вернулся Бензема, Бейл, вроде говорят, на подходе, но вот когда вернутся эти все игроки, не нарушится ли баланс, вот это меня интересует уже, такой вариант. Но просто на данный момент, конечно, с точки зрения игры, Реал превосходит Барселону, мне кажется, но просто у Барселоны есть такой догматик, который может просто разорвать потом во второй половине сезона.
У Барселоны есть Месси, да? Ну, давай просто скажем. Ну,
да, да, догматик Месси.
Да. Ну, я думаю, что по Испании мы немножко прошлись, и чтобы сильно не затягивать, уже у нас все-таки первый выпуск сезона, рванем на Туманный Альбион, на острова, и сейчас вот давай по свежим следам как раз пройдемся. Я бы хотел пройтись по матчу Ливерпуль-Манчестер Юнайтед. Причем разбирать саму игру Ливерпуля и Манчестер Юнайтед нет особого смысла, да. Все прекрасно видели, что происходило. Да, у МЮ было там буквально несколько хороших отрезков. Об этом даже Сульшер сказал. Но, как по мне, это очень странно для тренера топ-клуба радоваться тому, что в матче, в котором ты проиграл 2-0, у тебя было 2 там, 10 или 15-минутных удачных отрезка. Как по мне, так это вообще, ну, этому может радоваться середняк. И очень сейчас интересный был спор на Sky Sports между Каррагером, Джейми Каррагером и Роем Кином, которые говорили о том, нужно ли оставить Оле Гуннара Сульшера у руля Манчестер Юнайтед. Каррагер говорил, что, ну, в принципе, времени было достаточно, уже почти, ну, по сути, год тренирует Оле Юнайтед, и, ну, реальных каких-то сдвигов в плане, там, игры или каких-то прорывов особых не было. Кин говорит, что это предвзятое отношение, ну, что у Каррагера, ну, очевидно, что у Каррагера может быть и предвзятое отношение, но, наверное, с точки зрения болельщика Ливерпуля, я бы хотел, чтобы Оле остался у руля МЮ. Каррагер же высказал как раз довольно очевидную и понятную мысль в том, что Оле не хватает не то что тренерского опыта, а не хватает какого-то тактического тренерского мышления. И Кин говорит, что вот, вон же посмотрите на Челси, у Лэмпарда 8 поражений, и его никто не гонит. И это все потому, что он англичанин. И что Сульшер, там, потому что он не британец, его там вот, уже сейчас СМИ хейтят, его там жестко фанаты по нему проходятся. Но мне кажется, что Кин тоже не совсем здраво смотрит на вещи. Приблизительно так же и сам Сульшер на них смотрит. Он там перед матчем говорил, что в целом, да, там у нас все не так плохо, что там, допустим, вот вылетел Решфорд, очевидно, что Юнайтед сильно не хватает игрока в атаке. Но он говорит, что нет, у нас все в порядке. Так что в порядке, если приходится что-то, какие-то выдумывать ужасные вещи, там пытаться эксплуатировать Марсиаля как там чуть ли не единственного форварда, и после этого еще сам же Кин по тому же Марсиалю, которого там так защищает Сульшер, проходится в интервью, говоря о том, что он вот Марсиаль не уровень МЮ. Ну, извините, тогда уровень этого МЮ, это, я не знаю, какие-нибудь Эшли Барнс, может быть, из Бернли или кто еще. Потому что Марсиаль, по меркам нынешнего Юнайтед, по моему мнению, это топ-футболист. Ну, для них это прямо очень хороший игрок. А его хейтят за какие-то там промахи в важные отрезки матчей. Ну, окей, Юнайтед весь не идеален. Юнайтед играл с лучшей командой Англии, в конце концов. И прямо сейчас самое худшее, что происходит в Юнайтед, это то, что даже люди вокруг клуба, типа Кина, там, типа еще каких-то людей, которые раньше выступали за Юнайтед, либо там, кто работает в Юнайтед, они соглашаются с этой гнетущей стабильностью. То есть Юнайтед стабилен в том плане, что он обитает где-то вокруг зоны Лиги Чемпионов, но в нее, естественно, не заходит. То есть он иногда выигрывает, иногда проигрывает, иногда играет ничью. В принципе, этого достаточно, чтобы держаться в районе первой шестерки. И вот эта гнетущая стабильность, о которой я говорю, это худшее, мне кажется, что может быть вообще у топ-клуба. Именно после этого топ-клубы перестают ими быть. И сейчас у Юнайтед как раз, по-моему, именно такой период.
Ну вот, кстати, чуть вернусь к Сульшеру, потому что с кем мне представляется тренер, конечно же, довольно ограниченным в своих вообще каких-то тренерских навыках, вообще и опыте, само собой. Но все-таки не думаю, что вот в Манчестере проблема как раз больше в нем, чем в других составляющих, да, как ты говорил. Все-таки менеджмент клуба далеко не идеален и работает откровенно плохо, потому что мы видим эти кадровые промахи. И вот все эти какие-то дорогие приобретения себя не оправдывают, и они собирают такое ощущение, что да, и вот Вудворд принимает совсем какие-то непопулярные решения, подписывая дорогих игроков и пытаясь выехать на только на них, потому что все-таки надо еще и как-то и внедрить в систему. Конечно, это задача тренера, но все-таки тренера как такового, да, как нет, собственно говоря, потому что даже если Луи Ван Гал и Моурини не справились с задачами Манчестера, да, хотя там титулы были, но мы говорим все-таки о построении команды, да, все-таки, которые будут играть, а не просто там брать какие-то второсортные трофеи. И в этом плане Сульшер, конечно, уступает, но все-таки не его вина, что вот такое происходит клубом. Клуб все-таки нуждается в новом каком-то витке развития, и точно его задавать должен не Сульшер, мне кажется.
Да, и заодно уже раз мы, ну, говорим через призму матча Ливерпуль-Мью, все-таки о Ливерпуле тоже надо сказать. Ты мне в сообщениях там мы переписывались, когда написал, что вот в Англии все расступаются перед Ливерпулем, и только каждый матч на этом уикенде я только подтверждал это утверждение, потому что Сити потерял очки, Челси потерял очки, Лестер потерял очки, ну, в итоге Юнайтед потерял очки, Арсенал потерял очки. В общем, все топ-клубы, ну, по сути, ну, и Тоттенхэм тоже потерял, потеряли баллы, а Ливерпуль снова победил, уже отрыв сумасшедший 16 очков, плюс матч в запасе. И здесь, мне кажется, огромнейшая просто заслуга Клоппа в том, что при всем, при вот этом такой ауре, он всеми возможными силами старается удерживать мотивацию футболистов. То есть максимально держать их сконцентрированными только на, вот, на одном. Сейчас уже идут подсчеты о том, что Ливерпуль может выиграть АПЛ там, за 6 туров до конца, это там, 30, после 32 туров. Но этим мыслям Клопп не дает, не позволяет залезть в раздевалку. И постоянно какие-то челленджи у футболистов возникают, даже какого-то местечкового характера. Вот интересный даже, да, момент, что Салах впервые забил Манчестер Юнайтед вот вчера в матче с ними на Энфилде. Это был его первый гол в ворота Юнайтед. И вообще у трио Ливерпуля обычно не получалось забивать, да, даже первый гол вчера Ван Дейк забил. Вот, и Салах забил, и он так радовался, да, уже последняя секунда, по сути, Ливерпуль же и так выигрывал 1-0. И Алисон повторил этот забег Пепе Рейна через все, которое 10 лет назад, тоже подобная ситуация была, когда Давид Гог забил на последней минуте, и Рейна пробежал все поле, чтобы с ним порадоваться. И точно так же Алисон пробежал все поле после своего ассиста. Кстати, ассистов теперь у него на один больше, чем у Джесси Лингарда, это нужно отметить.
Но меньше, чем у Терштегена.
Ну, извините, надо набирать только. Вот, и пробежал через все поле, и уже там для них, для футболистов, даже такие маленькие моменты, это большая радость. И мне кажется, очень сложно с точки зрения психологии настроить футболистов именно таким образом, чтобы там они радовались каким-то вот таким минимальным вещам. И очень крутая была история у Гвардиолы в позапрошлом сезоне, когда там они с огромным отрывом просто доминировали в премьер-лиге, где он тоже там показывал перед завершением сезона разные статистические показатели, которые Сити может улучшить, или рекорды, которые он может побить. И это крутой прием, мне кажется, и в нынешнем Ливерпуле он тоже работает, при том, что Ливерпуль даже сейчас идет по графику, который опережает Сити того сезона.
Знаешь, на самом деле, честно сказать, я всегда ждал, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь смотрел чемпионат Испании и продолжаю это делать, всегда ждал топовые матчи АПЛ. Вот всегда прям вот эти все там топ чуть ли не через неделю, а то и каждую неделю можно найти, если ты прям жесткий фанат английского футбола. Но сейчас, блин, у меня такого нет, у меня такое чувство пропало, и в том числе, конечно же, из-за того, что, блин, Ливерпуль там на 500 очков оторвался, и уже там можно короновать хоть сейчас его. С одной стороны, конечно, глобально для АПЛ круто, да, что наконец-то доминирование Сити закончилось, и новый чемпион, Ливерпуль, все красиво, заслуженно. Клопу корону, но вот в плане того, вот какой отрыв идет между Ливерпулем и всеми остальными, и странно, что в этих всех остальных тоже есть и Сити, да, и нет никакого-то промежуточной зоны, вот это, конечно, не плюс, потому что вот, ну, сейчас будешь, да, условно говоря, на следующих выходных будет какой-то матч, там, Ливерпуль, там, условно говоря, Челси. Ну, и, блин, я, например, его смотреть не буду, потому что там уже, ну, ничего интересного не будет, если даже Челси проигрывает каким-то днарям, то, а Ливерпуль на таком ходу, то ну что-то может измениться, да? Поэтому вот в плане какого-то вот продажи, да, какого-то маркетинга АПЛ, вот именно сейчас, вот именно этот период, когда Ливерпуль всех загоняет вообще и в хвост, и в гриву, ну не знаю, насколько поднимается престиж, как говорят, самые сильные лиги мира.
Ну, это же такое, да, были же периоды доминирования, там, Барселоны в Испании, Реала, это же случается периодически, ну, как я уже тоже тебе говорил, раз в 30 лет можно, в общем, главное не частить, не надоедать, а так, мне кажется, что уже все мучения, которые прошли болельщики Ливерпуля, они заслуживают того, чтобы хоть немножко порадоваться успехом во внутреннем чемпионате. По
поводу... А что думаешь, не заслуживают болельщики Манчестер Сити?
Болельщики Манчестер Сити уже радуются последние лет 8, поэтому они спокойно могут...
Ну а вот сейчас, сейчас я чувствую, хочешь сказать что-то про Манчестер Сити?
Про Манчестер Сити, ну, я не знаю, честно говоря, у меня вот возникает одно ощущение, я уже об этом говорил, что мне кажется, что у них единственная проблема — это какая-то вот психологическая нестабильность. И ты там говорил о том, что вот было бы хорошо, чтобы они оставались в такой же форме к матчу с Реалом. Я бы не сказал, что у них плохая форма. И Гвардиола как бы об этом тоже говорит. Он говорит, что в принципе мы играем хорошо, просто Ливерпуль играет слишком хорошо. И, наверное, да, приблизительно так оно и есть. В прошлом сезоне, например, да, тот же Кристал Пэлас вообще обыграл Сити на этих ходах. А вот здесь уже ничья, уже видишь, какой прогресс. Вот, на самом деле, реально, мне кажется, что именно в плане чемпионата у Сити нет уже такой мотивации. У них очень много футболистов, которые уже много раз выиграли чемпионат. Тот же Серхио Агуэро, уже и там и Де Брюйне, и Стерлинг, и Давид Сильва. Они уже брали чемпионство достаточно много. И не то чтобы они наелись, но уже так тяжело себя самомотивировать. Они побили кучу рекордов в свое время. Стали там, были лучшей командой по там, голам, по очкам, по всему в истории АПЛ. И этот гештальт уже, возможно, закрыт. Как раз следующим мне видится именно Лига Чемпионов, иначе дальше уже куда? Некуда больше развиваться.
Ну, думаешь, как раз если, там же Гвардиола как бы еще не принял, да, решение, будет ли он дальше в Сити, либо он возьмет опять творческий отпуск, либо другой клуб укатит. Все-таки, думаю, сейчас как раз все силы, все приоритеты брошены на Лигу Чемпионов, и вот как раз будет, как ты говоришь, закрытый гештальт, несмотря на, точнее, учитывая вот эти два провала, да, в прошлых сезонах Лиги Чемпионов.
Ну вот The Telegraph давал инсайт о том, что минимум на один сезон Гвардиола еще точно останется в Сити, потому что его семье очень комфортно в Англии, ему самому очень комфортно в Англии, у него же там есть свой ресторан в Сити, у него, о, в Сити, в Манчестере, вот, и в принципе, что он более-менее себя ощущает не под давлением. И это очень странно, да, обычно тренеры из Англии бегут, потому что их там СМИ уничтожают за каждую какую-то маленькую неудачу, а здесь, в принципе, Гвардиола говорит о том, что, ну, все окей, меня все устраивает. И, ну да, интересно, конечно, как закончится сезон в Еврокубках для Сити, потому что все-таки это самый важный, наверное, для них сейчас момент. И тем более соперник такой для Гвардиолы принципиальный достаточно. Поэтому, да, вероятно, все-таки, ну, Сити в сторону Премьер-лиги уже смотрит постольку поскольку. И каждая даже следующая неудача, да, их там какая-то потеря очков, ну, мне кажется, не должна быть рассматриваться как какой-то вот там провал. Это локальный, как бы, такой локальный провал, можно сказать, да, но он не влияет на горожан в целом. То есть ясно, что чемпионство они вряд ли собираются бороться. Может быть, там какие-то глобальные такие забросы в мотивационный Гвардиола и делает, но очевидно, что даже игрокам очевидно, что это уже такое из мира фантастики. Поэтому они себя настраивают на то, чтобы надо бы подойти в отличной форме к Сити, что я говорю, к Реалу, к Лиге Чемпионов, и уже там, ну, наверное, выдать какой-то перформанс, который запомнится.
Будем посмотреть, как говорится. Но я считаю, что Сити, конечно, ну, не хочется так говорить, что да, он будет сливать чемпионат для того, чтобы показать себя в Лиге Чемпионов, потому что так нельзя все-таки, да, делить турниры, там, ты будешь на расслабоне играть в чемпионате, потом раз соберешься и что-то покажешь. Не уверен, что такая тактика сработает, но все-таки очевидно, что Сити, конечно, будет намного сильнее к февралю, да, когда уже будет как раз матчи Еврокубков.
Да, и раз уже мы хотел как раз закрыть тему АПЛ на сегодняшний, на наш подкаст, и зацепить немножко Лестер. Дело в том, что мы много его хвалили в этом сезоне, много ему там всяких респектов кидали ему, и Варди, и Роджерсу, всем, в общем, игрокам Лестера. Ну, пришло время уже критиковать, как бы, и вполне заслуженно, да, команда сдала, особенно после Нового года, это явно заметно. Она потеряла, во-первых, вторую строчку, отрыв от четвертого места уже всего 5 очков. и два поражения подряд. И были такие уже тоже интересные моменты, да, вот перед матчем с еще в предыдущем туре с Саутгемптоном. Там Лестер продавал в своих магазинах, если я не ошибаюсь, запись матча, где они выиграли у Саутгемптона 9-0. Вот, и на выезде. В это же время Ральф Хазенхютель в Саутгемптоне показывал своим игрокам тоже этот матч и там другие нарезки видео, мотивируя их тем, что ну, мы не должны снова обосраться. Саутгемптон выиграл, причем выиграл в великолепной манере, действительно не оставил. На самом деле счет был 2-1, но по игре шансов он Лисам не оставил. Они в два раза больше ударов в створ нанесли. Дэнни Ингс порхал просто как бабочка, жалил как пчела. Ну, это было великолепно. И дальше у Лестера, по идее, должен был быть более легкий поединок с Бернли, и снова они не справились. Они не справились со стандартами, не справились с силовой манерой игры Бернли. И кажется, что большинство клубов, которые из низшего эшелона английской премьер-лиги, они, в принципе, приспособились. Им удобно играть в такой футбол, вот какой играет Лестер. Лестер забирает мяч, окей, Бернли мяч никогда не нужен был, они не умеют играть с мячом. Лестер плохо играет на стандартах, окей, этим тоже воспользуется Бернли, условно, естественно, и забьет свои там мячи. И вот апогеем всего этого становится потеря формы Джейми Варди, да, он в матче с Бернли пенальти не забил. Немножечко начинают там игроки периодически выбывают там с травмами, с микроповреждениями. У Лестера, по сути, нет никакой ротации. У них на замене сидят игроки, которые еще АПЛ выигрывали с Раньери. То есть, очевидно, они не подходят под футбол Брэндона Роджерса, который вот он сейчас пытается строить. Но при этом стоит сделать ремарку, что все-таки это первый сезон такой успешный Лестера. Они еще не до конца укомплектованы однозначно, они будут еще футболистов покупать. И сейчас им важно удержаться хотя бы вот в этой парадигме, в этой четверке, никуда там не выпасть, чтобы уже было подспорье для следующего сезона. Хотя это и немножко тревожный звоночек, потому что, как мы знаем, у Роджерса даже в Селтике после невероятных там сезонов, когда Селтик вообще без поражений там прошел год, все равно был спад, несмотря на то, что да, он там брал какие-то чемпионства, естественно, в своей Шотландии, там это несложно делать было на тот момент, и все равно был спад, и он был явный, и это как характеризует немножко Роджерса как тренера.
Ну, слушай, сейчас, конечно же, знаешь, удобно говорить уже, что задним числом, да, что во второй половине сезона начался бы по-любому спад у Лестера с его ограниченной скамейкой запасных, с его там ресурсами, в конце концов. И, то есть, да даже и опыта такого, да, прям вот у Роджерса нет, брать такую, ну, наверное, среднюю команду, да, по английским меркам, и доводить ее там, и ввести ее в зоне Лиги Чемпионов. Все-таки надо понимать это и требовать от них каких-то там совершений тоже я бы не стал. Другое дело, что понятно, если ты уж пытаешься бороться, да, за большие какие-то цели, за минимум за попадание в Еврокубки, то надо как бы соответствовать. Да, последние-то матчи были провалы, были поражения, но я думаю, достойный же результат будет для Лестера, если они займут место. Ну окей, за зону Лигу Чемпионов не будем говорить, потому что все-таки сложно, да, тут подбираются спящие монстры, как Манчестер Юнайтед. Но все-таки на Лигу Европы это способен вообще дотянуть Роджерс.
Лигу Европы дотянуть? Ну, мне кажется, что Лестер даже на данный момент это команда уровня Лиги Чемпионов. Просто сейчас тот момент, когда ему нужно реально применять какие-то изменения. Невозможно, мне кажется, весь сезон, если только ты не Барселона Гвардиолы, играть в один и тот же футбол, ничего не меняя. Это куча примеров, которые, да, подтверждают это. Всегда какие-то минимальные изменения происходят. Но Роджерс тупо гнет свою линию. Его изменения, которые он пытался сделать, они были провальными, и он решил, что лучше нафиг ничего не трогать, пусть оно работает, может, со сбоями, но работает.
Еще один догматик.
Ну, да, как бы он же выписывает там целые эти, знаешь, блокноты о своих тактических размышлениях, изысканиях, и приносит их там на интервью обычно перед назначением на работу. Ну, пора уже результаты давать, а то так можно, знаешь, всегда крутиться где-то под званием там топ-тренера, давать какие-то локальные успехи, там почти выиграл чемпионство с Ливерпулем, там один раз что-то обыграл, по-моему, Барсу с Селтиком, и там почти сделал Лестер топ-клубом. Ну, это все почти, и это все не считается.
Ну, лично мое мнение, я все-таки не верю, что Лестер закончит в зоне Лиги Чемпионов. Все-таки, да, там конкуренция тоже высокая, да, и сам Лестер, блин, не машина явно, что будет прям дальше месить и прям оставаться в зоне Лиги Чемпионов, поэтому я ставлю на зону Лиги Европы, но с учетом того, что в следующем сезоне Лестер будет прибавлять.
Ну, дело в том, что да, конкуренция высока, но конкурент это еще хуже. Мы только говорили о Манчестер Юнайтед, мы говорили о там неудачах Челси. Кстати, потом обязательно мы с тобой выделим какой-то минут 10 подкаста, чтобы поговорить о том, какой вратарь Кепа Аристобулага, потому что у меня все
сразу еще могу ответить топовый.
Да, топовый по меркам Атлетика. Ну, это отдельно будет разговор. Вот. И посмотреть, какой Челси сейчас, посмотреть, какой Тоттенхэм даже, да, у Мауриньо, он... Ну, вот Тоттенхэм сейчас явно выглядит командой уровня Лиги Европы. И Арсенал, ты все там пытаешься Артету поджимать. Результатов у него тоже до сих пор как бы глобальных нет, несмотря на сдвиги в игре. Поэтому Лестер может как минимум попасть в Лигу Чемпионов за счет того, что он будет чуть-чуть лучше, чем все те, кто играет плохо. Поэтому как бы такой, ну, парадокс, но тем не менее. Сегодня у нас было много информации, поэтому мы немножко упустили нашу творческую пятиминутку, которую мы обычно любим в конце делать. И я хочу еще раз всех попросить, ставьте оценки, пожалуйста, нам во всех платформах, на которых вы слушаете. Может, вы хотите слушать еще на каких-то платформах? Я напомню, что слушать нас можно в Кастбоксе, iTunes, YouTube и Google подкастах. И обо всем этом пишите в комментариях, пишите в личку. Это очень важно для развития нашего подкаста.
Да, от меня тоже отдельно будет просьба. Пишите прямо через Telegram, через канал, да, который тоже будет в описании. И просто давайте будем проявлять больше активность, будем поддерживать обратную связь, чтобы как раз вместе, да, развиваться и, соответственно, друг друга снабжать актуальной информацией.
Да, и всем спасибо, всем пока. Это был подкаст «Фламенко на Пикадилли».